Откройте, пожалуйста, книгу пророка Исаии, 50 главу. Мы снова возвращаемся к этой замечательной книге, к той части ее, в которой говорится о рабе Господнем, говорится об Иисусе Христе, пророчески говорится о нем. Я думаю, что это, наверное, лучшее время, чтобы сосредоточить наш взор на Иисусе Христе. Очень беспокойное время, в котором мы живем. Я посмотрел немножечко назад и вспомнил, вот, что примерно начиная, наверное, с 19-го года, помните, БЛМ, погромы были. Потом в 20-м году, помните, что было, ковид начался, и все, весь кошмар, люди не знали, что происходит, и все закрыто было. Это продолжалось долго, многие болели, и много самых разных проблем. Вот, потом в 22-м году война в Украине, в 23-м году война в Израиле, в 24-м году выборы. И все это такое очень сложное. 25-й год, убийство Чарли Кирк. И это только некоторые факты, такие беспокоящие факторы. Вот, и в этом году год не успел начаться, уже новости самые разные, такие не очень стабильные. И видно, что мир, в котором мы живем, будет трясти. Мы не знаем как, в какой степени, но похоже, что такого easy ride is not expected. Вот, чего-то такого легкого. И в это время, наверное, очень хорошо и крайне важно, чтобы каждый из нас, мы верующие люди, мы знаем Иисуса Христа, и смотреть на Иисуса Христа, учиться у Иисуса Христа, обогащать свое сердце, свою жизнь Иисусом Христом, это чрезвычайно важно для каждого из нас, и это то, что мы сегодня сделаем. Песни раба Господня – это краткие пророческие, поэтические высказывания Мессии о самом себе. Пророк Исаия пророчески говорит от лица Мессии, или Бог через пророка Исаию вкладывает в его уста слова Мессии. Опять-таки помните, что это сказано за 750 лет до рождения Иисуса Христа, то есть это за много времени до того, когда Христос появился. Но у Бога уже был ясный план для Мессии, ясный план, кто он такой. И один из главных элементов, одна из главных характеристик Мессии как раз и выражалась вот в этой фразе «раб Господень». Он Божий Сын, он полноценный Бог, но он принял образ раба, он вошел сюда на землю, он стал человеком. Мы уже говорили немножечко о третьей песне, мы начали со стиха 4 в 50 главе. И сегодня мы пройдем, я надеялся пройти до конца этой главы, но не получилось у меня. Мы сегодня сосредоточимся на стихах с 6 по 9, и в следующее воскресенье, если Господь позволит, 10 и 11. Давайте мы начнем с 4, еще раз прочитаем, чтобы мы могли понимать контекст, о котором идет здесь речь. «Господь Бог дал мне язык мудрых». Это Мессия говорит, или Исаия от лица Мессии. «Чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился и не отступил назад». Мы говорили подробно в прошлой проповеди о том, что Божий Сын, Он пришел, чтобы совершить искупление, но Он не просто пришел прямо на Голгофу, а Он стал настоящим человеком и для этого прошел все этапы формирования жизни людей, поэтому Он родился младенцем, Он рос, Он формировался, Он учился. И вот здесь он объясняет это, что в этом суть его смирения. Он смирился до той точки, в которой ему реально нужно было учиться. Каждое утро он пробуждает меня, пробуждает ухо, чтобы я слушал, подобно учащимся. И вот когда он учится, он внимательно слушает, куда направляет его отец. И в этом процессе он приходит к очень сложной точке его жизни. В действительности, следующие слова, они были очень сложны для понимания евреями. когда евреи до рождения Иисуса Христа, и, кстати, многие евреи сегодня, уже после того, когда Иисус Христос жил, но они, не желая принять Иисуса Христа, им очень трудно вот эти слова каким-то образом вместить в свою систему объяснения пророка Исаии. Слушайте следующие слова. «Я предал хребет мой бьющим, и ланиты мои, то есть щеки мои, поражающим. Лица моего не закрывал от поругания и оплевания, и Господь помогает мне. Поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это очень важная часть жизни Мессии. Для нас, христиан, конечно же, когда мы знаем о том, что Христос пострадал, Он умер, Он распят был за нас, мы читаем, и мы как-то естественно это воспринимаем, но для людей, которые жили тогда, это было очень сложно, потому что они ожидали Мессию как царя, который придет и восстановит царство Израилю. И они никак не могли увидеть место в жизни Мессии, когда он предаст хребет, спину свою для тех, кто будет бить, и щеки свои для тех, кто будет насмехаться над ним. Дело в том, что когда Бог посылал Сына на пораженную грехом землю, Он посылал Его именно в эту реальность. Он хорошо понимал, что другой реальности не будет. И причина этого заключалась в следующем. С момента грехопадения люди поставили себя в положение, в котором они сами, а не Бог, решает смысл и суть жизни, суть того, что происходит в жизни. И когда в эту реальность приходит Божий Сын, а Божий Сын приходит с полным послушанием своему Отцу, он полностью покорен тому, что говорит Отец. Он понимает ясно, что истина у Отца, что только то, что Отец сказал, это истина. И он попадает в мир, в котором все живут противоположными ценностями. И это вызывает неизбежный конфликт. Ты никак этого конфликта не обойдешь. Невозможно было прийти Иисусу Христу и не попасть в этот конфликт. Вы помните, что Он больных исцелял, Он хлебом кормил, Он мертвых воскрешал, Он бури останавливал, Он бесноватых освобождал. Он пришел, Он все доброе делал этим людям. Вот самое доброе, что только возможно. Но люди распяли Его. И причина, почему это произошло, не потому, что людям не нравился Христос или не нравилось то добро, которое он делал. Конечно же, они с удовольствием все это воспринимали. Причина заключалась в разнице векторов жизни. Они не могли, для людей было абсолютно нереально воспринять его систему жизни, в которой Бог определяет, что правильно, а неправильно, а не они сами. Это и привело к вот этой реальности. И когда Мессия говорит: «Я предал хребет мой бьющим», он знал, на что он шел в момент, когда он решил, что он станет человеком. Он знал, что это будет неизбежно. Он придет на землю, и вот эта реальность, хоть как ты себя веди здесь на земле, если ты несешь в себе Божьи ценности, ты неизбежно встретишься не только с сопротивлением, а с поруганием, с болью, страданиями и, в конце концов, с распятием. Эти стихи, которые поставлены здесь Духом Святым через пророка Исаия, очень важная деталь для нашего понимания Иисуса Христа. Понимание Его личности, понимание сути того, кто Он есть, понимание богатства Иисуса Христа. Потому что мы в нашей жизни, ты, дорогой друг, если ты христианин, ты христианка, мы обогащаем нашу жизнь Христом, а это происходит в результате нашего лучшего, более точного понимания того, кто Христос есть. Кстати, именно поэтому я решил сделать отдельную проповедь на 10 и 11 стихи, потому что там призыв к практическому следованию по следам, стопам Иисуса Христа, которые описаны здесь. Эта история раскрывает перед нами три аспекта, и на двух мы сегодня остановимся. Во-первых, это безусловное послушание Иисуса Христа своему Отцу. Второе – это непоколебимая уверенность Иисуса Христа. Эти два фактора, они очень тесно связаны друг с другом, неразрывно связаны друг с другом. Непоколебимая уверенность, уверенность, которая так нужна каждому человеку, она возможна только при безусловном послушании Отцу. И это то, что мы видим здесь в характере Иисуса Христа. И третье, о чем он представляет неизбежный призыв. Вот тот призыв, который из этого истекает. Ну, как я уже сказал, у нас не хватит времени сегодня, мы перенесем это на следующее воскресенье, если Господь даст. Итак, безусловное послушание Мессии. Иисус Христос подверг себя страданиям по причине своего полного послушания Отцу. Он не только слушал, что Отец говорил, он слушал, чтобы подчиниться тому, что Отец говорит. И он делал это, понимая, что this is the best, this is the only way. Он понимал, что это наилучшее, это единственно правильный путь. Когда он пошел на землю, здесь на земле, понятно, здесь больно, здесь неприятно, здесь тебя преследуют, здесь тебя унижают. И у нас, естественно, срабатывает реакция человеческая, но он ориентируется на то, что говорит Отец, и он следует в полном смысле этого слова каждой детали. Вот почему, посмотрите еще раз, 5 стих. «Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад». Сын Божий, ставший человеком, воспринимал волю Отца как безусловное основание к действию. Это критически важный элемент характера Иисуса Христа. 6 стих. «Я предал хребет мой бьющим, и ланиты мои поражающим, и лица моего не закрывал от поругания». Он сделал это добровольно, и основной причиной, почему он сделал это, было его понимание, кто такой Бог, и его соответствующее отношение к Богу. Мы уже говорили, останавливались на этом в прошлый раз, посмотрите, он в 4 и 5 стихах два раза использует фразу «Господь Бог». Я объяснял, что эта фраза в оригинале означает «Адонай Яхве». Господь Бог или Адонай Яхве. Яхве – это самосуществующий или сущий. «I am who I am». «Я есть тот, кто есть». «Я существую сам по себе, мне не нужно причины для существования». То есть это единственный владыка Вселенной, это единственный источник всего существующего. Это первое качество. И второе, Господь говорит об отношении того говорящего к Яхве. Он признает его владыкой своим. Он признает, что да, в действительности тот, кто является источником всего существующего во Вселенной, он мой господин, он господин моей жизни. Я признаю его господином жизни. Это и определяет послушание. То есть, когда он говорит «Господь Бог, Господь Бог», он говорит о том, кем он видит Бога и как он к нему относится. Это очень важная деталь в жизни, друзья. Многие из нас, многие, если вы верующий человек, то вы, скорее всего, попадали в обстоятельства, в ситуации, когда вы искренне хотите быть послушными, вы хотите делать то, что Господь говорит, но очень часто обнаруживаете себя, что у вас нет силы, этого не получается. Там сорвались, там не получилось, там где-то не так. Причина этого, коренная причина, дорогие мои, в том, каким мы видим Бога и какое наше отношение к Нему. Для Мессии это было чрезвычайно важно. Он видел абсолютный статус Бога, как того, кто определяет действительность. И он принимал его своим господином. Он подчеркивал, Господь Бог мой. Поэтому, исходя из этого, воля Яхве, воля Иеговы была для Иисуса лучшим вариантом действий. Хотя, как я уже сказал, эта воля ввела его в положение, где над ним смеялись, где над ним издевались, где его били, где его в конце концов распяли. Но Мессия ясно понимает, это лучший путь. Это единственный путь. Это в действительности самый точный путь, который Бог для него определил. Это очень хорошо в деталях описано в послании Филиппийцам, 2 глава, это одно из мест, которые нужно помнить на Иисусе. Всякий раз, когда мы думаем об Иисусе Христе, мы приходим к этой точке, Филиппийцам 2 глава. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Очень важный текст. Давайте мы попробуем посмотреть на него в деталях для того, чтобы глубже понять, что происходит с Иисусом Христом. Самое первое, что с ним происходит, смотрите, Бог живет вне времени, вне пространства и вне материи. То есть Он не ограничен нашим известным для нас миром. Он абсолютно, он над этим всем, он свободен, он вне этого. Все то, что я перечислил сейчас, эти три измерения, время, пространство и материя, он родил. Мы не можем представить себе жизни вне этих измерений. Но когда Сын Божий, когда Иисус Христос пересек эту границу, он вошел в наш мир, это было самое большое унижение. Потому что он ограничил себя временем, пространством, материи. Оно намного больше, чем разница между царем и рабом. Разница между Богом и человеком намного больше, чем разница между царем и рабом. Вот это и было самое большое унижение. Он стал человеком. Он сделался подобным человеком. Ну и здесь даже, в этом физическом мире, он не просто жил в положении, в котором он мог бы наслаждаться наилучшим образом жизни здесь. Он испытывал болезни, он испытывал голод, он испытывал ограниченность, всякую разную ограниченность, которую мы испытываем здесь. Ему было жарко, ему было холодно, ему нужен был кров над головой. Но и этого было недостаточно. Посмотрите, он идет еще дальше, еще ниже. И он идет в положение, в которое написано, он смирит себя, быв послушным даже до смерти. И вот это даже до смерти, это не просто что-то, что произошло, вот он жил-жил и умер. Даже до смерти был период, который привел его к смерти. И вот об этом периоде здесь написано, посмотрите, «Я предал хребет мой бьющим, и ланиты мои поражающим». Обратите внимание на слово «я предал». Он сам добровольно. И он идет не потому, что его вынудили, не потому, что его где-то захватили и ведут теперь, и потому что нет другого варианта, его заставили страдать. Нет, он это делает самостоятельно, сознательно идет. Он несколько раз подчеркивал, я сам отдаю жизнь мою. Он сознательно идет вот в этот ужас, в эту бурю, которая сейчас захватит его. Евангелисты много раз подчеркивают это сознательное движение. Смотрите, Матфея 16 глава, 21 стих. «С того времени Иисус начал открывать ученикам, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин, первосвященников и книжников, быть убитым, в третий день воскреснуть». Заметьте, ученики, когда услышали это, помните, Петр говорит, «Да не будет это с тобою, Господи!» То есть они даже говорят, они не хотят об этом слышать, а он идет туда сознательно. 20 глава Матфея, через несколько времени. «И восходя в Иерусалим, 17 стих, Иисус дорогой отозвал учеников, 12 учеников, и сказал, вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание, биение и распятие». То есть, смотрите, он идет не так, что меня вынудили, я вынужден, вот это ж вы, все это ваши грехи. Вот ваши грехи, я вынужден теперь. Не, он совершенно с другим духом идет, он идет уверенный. Он идет ясно понимая, что для этого он пришел, он сам добровольно отдает свою жизнь. У него есть внутри сила для того, чтобы это делать. Вот эта сила и есть драгоценность, которая необходима для каждого христианина, когда мы соприкасаемся с Иисусом Христом. Вот краткое описание страданий, которые Иисус Христос переживал еще до смерти. Сначала его арестовали и потом повели в дом первосвященника. Слушайте, что было в доме первосвященника. Матфея 26:67. «Тогда плевали ему в лицо и заушали его, другие же ударяли его по ланитам, говорили, прореки нам, Христос. Они насмешливо его называют Мессией. Кто ударил тебя? Так продолжалось большую часть ночи. Потом они послали его к Ироду, к царю. Точнее, послали его к Пилату, а Пилат сразу послал к Ироду. И Ирод занимался тем же самым. Луки 23, глава 11 стих. Но Ирод со своими воинами теперь, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и послал обратно к Пилату. То есть это вся ночь избиений. У Пилата его опять били. 27 глава. Тогда воины-правители, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багряницу, исплетший венец из стерна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове, и, когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в его одежды и повели на распятие. Помните, что это человек, который сказал апостолу Петру за несколько часов до этого в Гефсиманском саду, что он, если только пожелает, сейчас будет 12 легионов ангелов, которые все это остановят. То есть он идет на все это совершенно сознательно и очень глубоко, очень уверенно и твердо. Он идет в послушании своему отцу. Вот о чем говорит пророк Исаия, 50 глава 6 стих еще. «Я предал хребет мой биющим». Я отдал себя на это. Илониты мои поражающим. Иисус сознательно идет на этот шаг. Откуда у него были силы? Нам приходится переживать что-то подобное. Конечно, нам никогда, даже в малейшей степени, не приблизиться к тому уровню страданий, который переживает Иисус Христос. Нас никогда не оклевещут, так как клеветали на Христа. Нас никогда не унизят в такой степени, какой был унижен Христос. Нас никогда не будут избивать, так как избивали Иисуса Христа, и подвергать мучениям. Но, тем не менее, каждый из нас переносит свои страдания. И мы очень часто обнаруживаем себя неспособными проходить через них. Пример Иисуса Христа – очень яркая, яркая модель, которая оставлена Богом для правильного отношения к тому, что приходится нам переживать. Посмотрите 1 Петра, 2 глава, 21 стих, и мы подробно остановимся на этом, если Господь позволит, в следующее воскресенье. Здесь написано следующее. «Ибо вы к тому призваны». То есть мы верующие люди. Бог призвал нас к тому, чтобы, потому что Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха. Мы, в отличие от Него, грешны. Не было лести в устах Его, но, будучи злословием, Он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведным. В этом, друзья мои, один из ключевых элементов христианства. Христос дает силу преодолевать трудности. Я начал эту проповедь с перечисления трудностей, в которой находится человечество за последние 6-7 лет. Но кроме того, у каждого из нас есть свои трудности. И в этом богатство христианина. Друзья мои, христианство – это не в том, что мы пришли и попели здесь от души. Это очень хорошо, я люблю петь от души. Христианство – это не в том, что мы пришли и мы научились чему-то новому, и это тоже хорошо. Христианство – это Христос, наполнившись которым мы сможем жить нашу собственную жизнь в наших собственных обстоятельствах. Это то, о чем здесь говорит, чтобы мы шли по следам Его. Так, первая ступень, мы будем об этом говорить подробнее, если Господь даст следующее воскресенье. Первая ступень, с чего все начинается, это послушание Отцу. Наша сила для противостояния трудностей, в трудностях или для выживаемости в трудностях наша сила прямо пропорциональна нашему уровню нашего послушания Отцу. Как только мы переходим, оставляем послушание Отцу, значит, мы послушны чему-то другому – себе или человеческим авторитетом, страхом, выгодам, мнению, в то, что люди сильные, они могут. Как только мы опираемся на что-то другое, мы сразу теряем силу для того, чтобы проходить через эти обстоятельства. Так это первое. Из послушания неизбежно вытекает второе. Я назвал это непоколебимая уверенность. Это прочная внутренняя уверенность, в которой жил Христос, которая была у Иисуса Христа. Это один из важнейших элементов жизни. Люди ищут уверенность в самих себе, психологи помогают людям обрести уверенность. Часто это в физической силе, в том, как ты выглядишь, в твоем образовании, в связях, в друзьях, которые рядом с тобой, family members, которые рядом и так далее. Мы ищем уверенность вот здесь. И самые разные люди, все ищут уверенность в чем-то. И вы в том числе ищете уверенность в чем-то прямо сегодня. Иисус Христос показывает правильный источник уверенности. Он начинается с послушания Отцу, и он выражается в его абсолютной ясной уверенности. Посмотрите, как говорит об этом Исаия. 6 стих. «Я предал хребет мой бьющим, и ланиты мои поражающим, и лица мое не закрывал от поруганий и оплеваний». Посмотрите дальше. «И Господь Бог помогает мне». Посмотрите, сколько уверенности в этих словах. «Поэтому я не стыжусь, и поэтому держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде. Близок оправдывающий меня. Кто хочет состязаться со мной, станем вместе. Кто хочет судиться со мной, пусть подойдет ко мне. Вот Господь Бог помогает мне». Кто осудит меня? Все они, как одежда, обветшают. Моль поест их. Послушайте, сколько уверенности в этих словах. Знаете, когда мы думаем о страдающем кресте, чаще всего, наверное, мы представляем что-то подобное, что было передано в фильме «Страсти Христова». Если вы видели когда-то этот фильм, вы, возможно, помните, что Христос выглядит там таким жалким, смущенным от боли. И хотя Христос в действительности был физически измучен, это точно, но его внутренний мир всегда, на каждом этапе его страданий, его жизни, был наполнен совершенно иной атмосферой. Это была атмосфера уверенности в своем Отце. В действительности, если вы внимательно изучите сцены ареста Иисуса Христа, суда над Иисусом Христом и его распятия, вы сможете увидеть, что Иисус Христос – единственный уверенный человек во всей этой группе людей. Помните, когда приходят воины, это сотни воинов, помните, что с ними произошло, когда Христос сказал «Я есть этот человек»? Они упали все, они все не уверены. Христос один контролирует там ситуацию. Он обладает, не теряет самообладание. Помните реакция учеников, которые там? Петро за меч хватается, все остальные убегают. Иисус говорит, ложи меч в ножны свои. Он единственный спокоен там. То же самое происходит во дворце Пилата, Каиафы, когда он говорит, если я сделал плохо, скажи, что плохо, а если нет, что ты бьешь меня. Это внутренняя глубокая уверенность. Точно то же на суде перед Пилатом. Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Друзья, изучите эти все обстоятельства, и вы увидите, что Иисус Христос – единственный человек, который не потерял самообладание во всей этой истории. Все остальные психологически нестабильны. Да, у них власть, да, у них сотни воинов, да, им кажется, что они здесь вершат историю. В действительности нет. В действительности единственный человек, который стабилен внутри, Это Сын Божий Иисус Христос. Избитый, поруганный, оплеванный. Над ним издевались. Но он абсолютно не потерял уверенность в своем сердце. Это и означает настоящее христианство. Это то, в чем была сила многих и многих христиан на протяжении истории. Несколько граней этой уверенности. Во-первых, она коренится в глубоком доверии Богу. Откуда это у Иисуса Христа? Первое глубокое доверие Богу. Посмотрите, 7 стих, он говорит, «И Господь Бог помогает мне». 8 стих, «Близок оправдывающий меня». Он очень хорошо знает Бога. И он очень хорошо знает, что Бог помогает. 9 стих. «Вот Господь Бог помогает мне». Это доверие Богу строится на трех столпах. Стоит на трех столпах. Я кратко перечислю их. Первый столб – это верность Божьего Слова. Если вы посмотрите на всю историю жизни Иисуса Христа, он постоянно ссылается на то, что Слово Божие неизменно. Луки 16, глава 17 стих. «Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет». И Иисус Христос очень, очень конкретно, очень ясно понимает, что он в любых обстоятельствах, он ссылается на Писание, он говорит Писание. Это не просто так, что он его выучил наизусть, и оно ему просто очень нравится. Он ясно понимает, что Божье Слово неизменно. Смотрите, как он говорит, когда Иуда пошел его предавать, или перед тем, как он должен был пойти предавать, это «Последняя вечеря», 22 глава Луки, 22 стих. Помните, он говорит, впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению. Опять уверенность. В чем уверенность? В Божьем Слове. Он знал пророчество о себе. Он знал, что в соответствии с Божьим Словом он будет предан, он будет оклеветан, он будет истязаем, он будет унижен, он будет распят. Но он очень хорошо понимал, что он воскреснет. И поэтому, доверяя, зная Слово и доверяя Ему, он был спокоен. Он был твердо уверен в пути, который был предопределен для него Отцом. Хорошее знание Слова Божьего – правильное понимание его обетований – крайне важное условие для формирования уверенности в наших сердцах. Крайне важно, друзья. Нам нужно хорошо быть знакомым с Писанием вообще. Кстати, именно поэтому мы каждый год предлагаем план чтения Библии. Помочь каждому из нас просто знать Библию хорошо. Кроме того, нам нужно понимать смысл и значение Писания. Вот почему у нас постоянно предлагаются классы, как изучать Библию. Онлайн-институт есть, Андрей Владимирович проводит класс на эту же тему. Мы делаем это для того, чтобы снарядить, помочь каждому. По-другому мы не сможем получить эту твердую уверенность. Важно заучивать ключевые места Писания, чтобы опираться на них в нужных ситуациях. У вас чаще всего не будет время для того, чтобы... Ну, чаще всего вы Библию с собой не носите. Даже если она у вас в телефоне, то редко помните, что на нее, к ней нужно обратиться. Вот одно из таких мест, Римлянам 8:31. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Или еще одно место, Луки 12 глава. «Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего сделать. Но скажу вам, кого бояться, бойтесь того, кто по убиении может вергнуть в гиену. Ей, говорю, того бойтесь. Не пять ли малых птиц продаются за 2 осария, и ни одна из них не забыта у Бога, а у вас и волосы на голове сочтены. Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц». Вот это, и таких мест сотни. В Писании сотни буквально. То есть для того, чтобы иметь эту уверенность в Господе, нам нужно знать Его обетование. Причина, одна из причин, почему современное христианство такое слабое, заключается в том, что мало знаем Священное Писание. Мало знаем его практическое значение в наших конкретных обстоятельствах жизни. Второй элемент уверенности или доверия в Богу – это Божья верность в истории. Иисус Христос очень хорошо знал что в истории Божьего народа Бог говорил и исполнял, говорил и исполнял. Так было с Авраамом. Бог сказал, и даже когда Авраам и его жена уже совершенно не рассчитывали, что у них будет сын, а он родился. Так было с Моисеем, когда было абсолютно невероятно, чтобы народ вышел из Египта. А это произошло. Так было с Давидом, которому Бог сказал, что от семени твоего будет царь, твой потомок. А народ весь ушел, был разорен и уведен в вавилонское пленение. То есть мы видим, как все это исторически исполнялось. И, кстати, это и есть одно из предназначений Ветхого Завета, чтобы мы могли увидеть Божью верность. Евреям 12 глава 1 стих. «Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который ради предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную Бога». Смотрите, мы смотрим на этих свидетелей в Священном Писании. Кстати, не только в Священном Писании. Изучайте биографии Божьих людей. Читайте о том, как он был, как Господь был верен в их жизни. И это дает нам основание доверять Богу в наших обстоятельствах. И есть третья грань этой стороны – это Божья верность в нашей собственной жизни. Посмотрите, Иисус говорит, «И Господь Бог помогает мне». Он уже испытал это в своей жизни. Господь Бог помог ему так, что Ирод, который хотел его уничтожить, не смог этого сделать, когда он был еще младенцем. Господь Бог сохранил его так, что никакая болезнь его не поразила и никакие опасности, их тогда было не меньше, если не больше в то время, так что он вырос благополучно до 30 лет. Господь сохранял его так, что когда он вышел на служение, помните, он, Дух повел его для искушения в пустыне, и после этого тяжелого испытания ангелы приходят и служат ему. Иисус знает это хорошо. Посмотрите внимательно на вашу жизнь. Вспомните, как часто, как много, в каких разных ситуациях Господь помогал вам. Помните это, друзья мои дорогие. Помните, для того, чтобы сегодня вы могли доверять. Итак, почему Иисус доверяет Отцу? Во-первых, он понимает, что Слово непоколебимо. Во-вторых, Он видит это, Божью верность в истории. В-третьих, Он видит это в своей собственной жизни. Второй элемент уверенности Мессии. Первое – это уверенность, доверие Богу. Второй элемент – это свобода от мнения людей. Это еще один очень интересный эпизод, описывающий или этого описания Иисуса Христа. Посмотрите, Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. И он повторяет, поэтому я держу лицо мое как кремень и знаю, что не останусь в стыде. И 9 стих, Господь помогает мне, кто осудит меня? Стыд – это ощущение несоответствия правилам или ожиданиям окружающего общества. Это боязнь быть непринятым, боязнь быть отверженным. Это страх, что о тебе будут плохо думать, о тебе будут плохо говорить. Вот почему всегда идет яростная борьба за общественное мнение. По причине того, что стыд – это мощнейший инструмент, который заставляет людей действовать определенным образом. Он держит людей в страхе, он держит людей вот в этом состоянии, в котором человек, он делает что-то не потому, что он считает, что так правильно, не потому, что он верит, и он в свободе делает что-то. Не-не-не, он боится. Сейчас, если он сделает так, а что люди скажут? Если он сделает так, а что другие скажут? В жизни Иисуса Христа ему пришлось очень много пережить давление окружающего общества. Это, кстати, был основной инструмент, который фарисеи использовали с самого начала. Помните, что они делали? Когда он приходит, начинает проповедовать, вот, а они собираются и наблюдают, как бы уловить его. В чем смысл этого? Если они уловят его, то есть найдут к чему придраться, это значит, они придут и скажут всем, а смотрите, субботу нарушают. А еще Мессия. Вот так она и действует. И потом это не работает, потом они собираются, свою собирают штаб дезинформационный, и что они говорят? Они распускают слух, да он вообще того. Не все дома у него. Помните, да? Что даже мать и братья пришли, потому что это была распространенная информация вокруг. И это не срабатывает. Потом они специалистов вызывают из Иерусалима, и те приходят, посмотри, о, изгоняет силой Вельзевула. Специалисты теперь говорят. Все это имеет одну цель – настроить массы против Христа. А он говорит, а я не стыжусь. Я не стыжусь, потому что я послушен Отцу. Я точно знаю, что если я послушен Отцу, то никто не осудит меня. В этом смысл уверенности Иисуса Христа. В этом смысл того, чем Он живет. Кстати, так было в Советском Союзе. Мощная машина пропаганды пыталась устыдить верующих, рисуя их отсталыми, забитыми, неграмотными. И быть верующим было стыдно. Но вы знаете, решение этой проблемы было не в том, чтобы доказывать окружающим, что мы не забиты и образованы. В действительности образованных среди нас было раз-два и общался. Вы знаете, для того, чтобы противостоять этому, была только одна возможность. Это возможность нашей уверенности в Боге и Его Слове. И мы точно знали и точно знаем, что верующий в Сына Божьего не постыдится. И мы так и видим, где все те, кто обещал нам рай на земле и коммунизм, постыжены. Все постыжены. Мы это пережили during our lifetime. А они же все собирались и все на нас смотрели вот так, о, пережитки прошлого, каменный век. И если бы мы попытались с ними конкурировать, а у нас тоже образованные есть, а у нас тоже есть кто-то, в этом нет смысла. Их образование им не помогает. Кстати, та же самая картина наблюдается сегодня. Один в один. Сейчас мы только небольшой перерыв получили с президентством Трампа, когда это менее акцентируется официально. Но огромное количество людей, элиты, и образовательные элиты, журналисты, всякие разные представители культуры и искусства, они все так и думают, что библейское христианство – это отсталые узколобые люди. Да, они не против поговорить о духовности, но как только ты скажешь им «так говорит Господь», они скажут, ну, такому мы не можем дать возможность управлять страной, потому что он фанатик. Как вы видите, ничего не изменилось. Я вам рассказал историю в Советском Союзе, а теперь история в капиталистической Америке, которую, кстати, хотят сделать социалистической. Но проблема не в этом. Проблема в том, что человеческая природа не изменилась. Нам никогда не нужно стыдиться, потому что мы уверены в том, что библейская истина, Божья истина, никогда не будет постыжена. Какими бы великими ни казались люди, которые попирают Евангелие, как бы громко они ни кричали, какой бы властью они ни обладали, они будут постыжены. Мессия говорит, моль их поест. Помните, друзья, сегодня запомните эту фразу. Когда вас будут стыдить за ваше христианство, вы им так и скажите, моль вас поест. Так Христос сказал. Так Христос сказал. И так и будет. Так и будет. И последнее, это уверенность в деле Божьем. Это последний элемент уверенности Иисуса Христа. Иисус пришел для того, чтобы дело Божье осуществить. И Он очень уверен в том, что Он делает. Посмотрите, есть короткая здесь фраза, но очень важная. Он говорит, Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень. Вот смотрите, с одной стороны, он допускает, что над ним смеются, его избивают, у него плюют, его бороду вырывают. Там вот та фраза «предал ланиты мои», она точнее переводится, как «вырывают волосы на бороде», что было очень унизительно в то время. С другой стороны, внутри он говорит, мое лицо как кремень. Я уверен, я абсолютно уверен в том, что Бог делает. И поэтому я не поворачиваю назад. Держать лицо как кремень означает твердо продолжать делать то, что повелевает Бог. Мессия не сдался, когда его атаковал дьявол. Он не оставил своего служения, когда на него клеветали. Иисус не испугался, когда против него плели заговоры люди, имевшие большую власть в то время. Он не терял направления, когда люди искали его, чтобы он опять их накормил, но при этом не понимали суть его истинной пищи. Христос не смущался, когда его не понимали ученики, собственно. Сын Божий не повернул назад, когда стало очевидно, что его арестуют, что он будет предан римлянам на распятие. Он не упал духом, когда Иуда пошел к первосвященникам, чтобы предать его. Он не потерял самообладание, когда воины пришли в Гефсиманский сад, чтобы арестовать его. Он не заискивал перед Пилатом, угрожавшим ему своей властью. Он не сдался даже тогда, когда ему, висевшему и страдающему на кресте, кричали, «Если ты Сын Божий, сойди со креста». В этом и есть значение слов. «Я держу лицо свое, как кремень. Я знаю, для чего я пришел сюда. Я знаю, для чего я живу». Такую уверенность, друзья, можно иметь только в Боге, только в деле Божьем. Только тогда, когда мы полностью привержены тому, что делает Он. Когда мы ищем не своего, а Божьего. Когда мы стали продолжением Его воли, Его цели. Вот тогда мы можем держать лицо, как кремень. Есть много людей, которые пытаются быть кремнем. Но когда они стоят на себе, на людях, на своих деньгах, на своей репутации, на своих каких-то достижениях, каких угодно, весь этот кремень будет побит молью. В этом смысл того, о чем говорит здесь пророк Исаия. В моей проповеди есть еще один пункт, как я говорил, неизбежный призыв. В 10 стихе он конкретно обращается к нам и говорит о том, что вот это наш путь, который показал нам Мессия. И мы подробнее об этом поговорим в следующий раз. И 11 стих говорит о том, что происходит с теми, кто не следует этим путем. А сейчас мы приготовим наши сердца к вечере Господней. Вечеря – это исповедание нашего единения с Иисусом Христом. Это наше единение в послушании Отцу, так, как Он был послушен, и нашего единения в уверенности, которая была у Него. Это единение верности Божию, делу Божьему, Богу, Его воле, Его призванию. Давайте возьмем сейчас время для того, чтобы подумать о нашем единении со Христом. Подумайте, пожалуйста, о том, как это касается вас, каким образом Иисус Христос, который пришел на землю и прошел этот путь, Он может быть вдохновением, может быть источником силы сейчас для тебя лично, для твоей души. В этом заключается смысл воспоминания страданий Господа нашего Иисуса Христа. Мы склоним наши колени и проведем пару минут в тихом размышлении. Господь Бог наш, всемогущий, всеведущий, безгранично любящий, мы приходим к Тебе, такие, как есть люди, слабые, ограниченные. Но мы приходим к Тебе через Сына Твоего, Иисуса Христа, и знаем, Господи, что в Иисусе Христе Ты принял нас, и в Иисусе Христе Ты слушаешь нас. И в Иисусе Христе Ты готов благословить нас, наполнив самим собой, реальностью Твоей личности, Твоей жизни, Твоей силы. И мы нуждаемся в этом. Я прошу Тебя, Господи, за каждого человека, кто находится здесь сейчас. Ты видишь каждую душу, Ты видишь наши переживания. Ты видишь то, что происходит в сердце каждого. Я сегодня прошу, Господи, Тебя, чтобы Ты наполнил нас Христом. Чтобы мы верою сегодня могли подчиниться Христу. Чтобы мы соединялись с Его полным, абсолютным послушанием Отцу. Пусть, Господи, это станет для нас наивысшей целью, главной ценностью. Для того, чтобы в этом послушании мы смогли обрести ту уверенность, которая так необходима для того, чтобы мы могли правильно пройти тот путь, который Ты предназначил нам. Чтобы тогда, когда мы попадаем в бури, когда нам приходится проходить через тучи, когда очень многое вокруг нас оказывает давление, в самых разных формах, чтобы мы могли быть уверены в Тебе. Благослови нас, Господи. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.